Глава 9. Ваша внутренняя цель. Как только вы поднимаетесь над уровнем, где все было подчинено проблемам выживания, вопрос о смысле и цели жизни становится для вас первостепенным. Многие люди чувствуют, что погрязли в рутине повседневности, которая лишает их жизни смысла. Некоторым кажется, что жизнь проходит мимо или уже прошла. Другие чувствуют себя связанными по рукам и ногам, напряженной работой, необходимостью содержать семью, финансовой ситуацией или условиями жизни. Одних одолевает острый стресс, других – острая скука. Некоторые забываются в лихорадочной деятельности, другие в застой. Многие жаждут свободы и больших возможностей, которые сулит преуспевание. У других материальный достаток и относительная свобода, которую он дает, уже есть. И они обнаруживают, что даже этого недостаточно, чтобы наполнить жизнь смыслом. Истинную цель нельзя заменить ничем. Но истинную или главную цель жизни нельзя найти вовне. Она связана не с тем, что вы делаете, а с тем, что вы есть. Иными словами, с вашим состоянием сознания. Поэтому самое главное – это понять, что в вашей жизни есть две цели – внутренняя и внешняя. Внутренняя цель связана с бытием и является главной. Внешняя же цель связана с деятельностью и является второстепенной. Хотя в этой книге говорится в основном о вашей внутренней цели, в этой и следующих главах мы также рассмотрим вопрос о том, как согласовать внешнюю и внутренние цели жизни. Внутренние и внешние так тесно переплетены, что говорить об одном, не касаясь другого, почти невозможно. Ваша внутренняя цель – пробудиться. Вот и все. Вы разделяете эту цель с любым другим человеком на Земле, потому что это цель человечества. Ваша внутренняя цель является неотъемлемой частью цели единого целого, цели Вселенной и ее проявляющегося разума. Ваша внешняя цель со временем может меняться. У разных людей могут быть совершенно разные цели. Найти свою внутреннюю цель и жить с ней в согласии – это основа для достижения внешней цели. Это фундамент истинного успеха. Конечно, вы можете достичь определенных результатов и без этой согласованности, с помощью усилий, борьбы, решимости, тяжелого труда или хитрости. Но в таких усилиях нет радости, и они всегда ведут к тем или иным страданиям. Пробуждение. Пробуждение – это сдвиг в сознании, в результате которого мышление и осознавание разделяются. Для большинства людей это не событие, а происходящий внутри них процесс. Даже те немногие, кто переживает внезапное, драматическое и кажущееся необратимым пробуждение, все равно должны пройти через этот процесс, в ходе которого новое состояние сознания постепенно проникает во все их действия и поступки, преображает их и таким образом становится неотъемлемой частью их жизни. В пробужденном состоянии вы уже не теряетесь в собственных мыслях, а воспринимаете себя как стоящую за ними осознанность. Тогда мышление перестает замыкаться на себе и быть автономной деятельностью, которая полностью захватывает вас и правит вашей жизнью. На смену мышлению приходит осознавание. Мышление перестает быть хозяином вашей жизни и становится его слугой. Осознавание – это сознательная связь с вселенским разумом. Иначе это можно назвать присутствием, сознанием без мыслей. Начало процесса пробуждения – это проявление Божьей милости. Ему нельзя помочь свершиться. К нему нельзя подготовиться или как-то его заслужить. Нет никакой четкой последовательности логических шагов, ведущих к пробуждению, хотя уму это бы очень понравилось. Это не то, чего нужно сперва удостоиться. К грешнику оно может прийти раньше, чем к святому, но не обязательно. Вот почему Иисус общался с самыми разными людьми, а не только с уважаемыми. С пробуждением нельзя ничего сделать. Что бы вы ни делали, это будет попытка эго заполучить себе пробуждение или просветление, чтобы сделать их своей ценнейшей собственностью и через это стать еще больше и важнее. В этом случае вместо пробуждения вы добавите в копилку своего ума концепцию пробуждения, либо умственный образ пробужденного или просветленного человека, а затем будете пытаться им соответствовать. Жить в соответствии с образом самого себя или вашим образом в глазах других значит жить фальшиво. Это еще одна неосознанная роль, которую играет эго. Но если с пробуждением нельзя ничего сделать, неважно, случилось оно уже или нет, то как оно может быть главной целью вашей жизни? А разве цель не подразумевает каких-то действий с вашей стороны? Только первое пробуждение, первый проблеск сознания без мыслей случается по Божьей милости, без всяких усилий с вашей стороны. Если эта книга кажется вам непонятной или бессмысленной, значит, с вами этого еще не произошло. Если же что-то в вас откликается на нее, если вы так или иначе угадываете в ней истину, значит, процесс пробуждения уже начался. А если он начался, то он необратим, хотя эго и может его тормозить. Для кого-то началом пробуждения станет чтение этой книги. Другим она поможет понять, что они уже начали пробуждаться, и поможет усилить и ускорить этот процесс. Еще одна цель этой книги – помогать людям видеть в себе эго каждый раз, когда оно пытается ими овладеть и затуманить пробуждающуюся осознанность. К некоторым пробуждение приходит, когда они вдруг осознают, какого рода мысли обычно бродят у них в голове, в особенности стойкие негативные мысли, с которыми они, возможно, отождествлялись всю жизнь. Внезапно возникает осознавание осознающей мысли, но не являющейся их частью. Какова связь между осознаванием и мышлением? Осознавание – это пространство, в котором существуют мысли, когда это пространство начинает осознавать само себя. Как только вы испытаете проблеск осознавания или присутствия, это станет частью вашего опыта. Это будет уже не просто концепция в вашем уме. И тогда вы можете сделать сознательный выбор присутствовать в происходящем, а не предаваться бесполезным мыслям. Вы можете пригласить присутствие в свою жизнь, то есть создать пространство. Вместе с даром пробуждения приходит ответственность. Вы можете либо попытаться жить, как будто ничего не случилось, либо понять всю значимость случившегося и признать, что возникновение осознанности – это самое важное, что только может с вами случиться. Тогда открытие себя нарождающемуся сознанию и привнесение его света в этот мир становится главной целью вашей жизни. «Я хочу знать мысли Бога», — сказал Эйнштейн. «Остальное лишь детали». Что такое ум Бога? И это сознание. Что значит знать мысли Бога? Это значит осознавать. Что такое детали? Ваша внешняя цель и все, что происходит во внешнем мире. Возможно, вы все еще ждете чего-то значительного, что должно произойти в вашей жизни, не ведая, что самое значительное, что только может случиться с человеком, с вами уже произошло. Процесс разделения мышления и осознавания начался. На ранних этапах процесса пробуждения многие люди уже не могут точно определить свою внешнюю цель. Ими больше не движет то, что движет миром. Видя безумие нашей цивилизации с такой предельной ясностью, они могут чувствовать некоторое отчуждение от своей культуры и всего, что их окружает. Некоторые чувствуют, что они оказались на ничейной земле между двумя мирами. Эго уже не управляет ими, однако нарождающаяся осознанность еще не полностью вошла в их жизнь. Внутренние и внешние цели еще не слились. Диалог о внутренней цели. Ниже приведенный диалог обобщает мои многочисленные беседы с людьми, ищущими истинную цель в жизни. Истина – то, что резонирует с вашим самым сокровенным бытием, выражает это бытие и сонастроено с вашей внутренней целью. Вот почему я прежде всего направляю внимание людей на их внутреннюю и главную цель. «Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, но не знаю, как именно. Я хочу расширения. Я хочу делать что-то значимое, хочу приносить пользу. И да, я хочу материального достатка и свободы, которую он дает. Я хочу делать что-то важное, что нужно миру. Но если вы спросите, чего именно я хочу, мне придется ответить, что я не знаю. Можете ли вы помочь мне найти мою цель в жизни?» Ваша цель – сидеть здесь и разговаривать со мной, потому что вы сейчас здесь и заняты именно этим, до тех пор, пока вы не встанете и не займетесь чем-то другим. Тогда и это станет вашей целью. «Значит, моя цель – сидеть у себя в офисе еще 30 лет, пока я не выйду на пенсию или пока меня не уволят?» Вы сейчас не в офисе, а значит, это не ваша цель. Когда вы действительно сидите у себя в офисе и делаете то, что вы там делаете, тогда это ваша цель. Не на следующие 30 лет, а на тот момент. «Я думаю, мы недопонимаем друг друга. Для вас цель – это то, что вы делаете сейчас. Для меня же это значит иметь какую-то определяющую цель в жизни, что-то большое и важное, придающий смысл тому, что я делаю, что-то по-настоящему значимое. Перебирать бумажки в офисе – это не то, я это знаю». Пока вы не начнете осознавать бытие, вы будете искать смысл только в пределах измерения делания и будущего, то есть в пределах временного измерения. И какой бы смысл и удовлетворение вы ни находили, они будут рассеиваться или оказываться обманом. К тому же все это будет неизменно разрушаться временем. Любой смысл, который мы находим на этом уровне, является истинным лишь относительно и временно. Так, если смысл вашей жизни состоит в заботе о детях, то что с ним станет, когда дети уже не будут вас нуждаться и, возможно, вообще перестанут вас слушать? Если смысл вашей жизни в том, чтобы помогать другим, то другим должно быть хуже, чем вам, чтобы ваша жизнь имела смысл и вы были довольны собой. Если смысл вашей жизни связан с желанием преуспевать, побеждать и добиваться успеха в той или иной сфере, то что будет, если вы так и не добьетесь победы, или если однажды полоса успеха вдруг закончится, что обязательно когда-нибудь случится? Тогда вам придется обратиться к своему воображению или к воспоминаниям, а это весьма неудовлетворительный способ придания жизни хоть какого-то, даже самого скудного смысла. Успех в любой области имеет смысл лишь в том случае, если тысячи или миллионы других его не достигнут. Поэтому для того, чтобы ваша жизнь имела смысл, других должна постигнуть неудача. Я не говорю, что помогать другим, заботиться о своих детях или стремиться к совершенству в какой-либо области – это что-то недостойное. Для многих людей это важная составляющая их внешней цели. Однако сама внешняя цель всегда относительна, нестабильна и непостоянна. Это не значит, что вам не следует заниматься всеми этими вещами. Это значит, что их нужно соединить с вашей внутренней, главной целью, чтобы все, что вы делаете, наполнялось более глубоким смыслом. Если ваша жизнь не согласуется с вашей главной целью, то любая внешняя цель, какой бы она ни была, даже если это создание рая на земле, будет исходить от эго или же будет разрушена временем. Рано или поздно она заставит вас страдать. Если вы пренебрегаете вашей внутренней целью, то независимо от того, что вы делаете, даже если это выглядит духовным, эго проникнет в то, как вы это делаете, и тогда средства достижения цели исказят саму цель. Хорошо известная фраза «Благими намерениями вымощена дорога в ад» указывает на эту истину. Другими словами, важны не ваши цели или действия, а состояние сознания, из которого они проистекают. Достичь своей внутренней цели значит заложить фундамент новой реальности, новой земли. Когда такой фундамент заложен, ваша внешняя цель обретает духовную силу, потому что ваши цели и намерения теперь едины с эволюционным импульсом Вселенной. Разделение мышления и осознавания, лежащее в основе вашей главной цели, происходит через отрицание времени. Разумеется, мы не говорим здесь об использовании времени для практических нужд, скажем, для того, чтобы назначить встречу или спланировать поездку. Мы говорим не о циферблатном времени, которое показывают ваши часы, а о психологическом, о глубоко укоренившейся привычке ума искать полноту жизни в будущем, где ее нельзя найти, и игнорировать единственную точку доступа к ней – настоящий момент. Когда вы смотрите на то, что вы делаете, или то, где вы находитесь, как на главную цель своей жизни, вы отрицаете время. Это дает огромную силу. Отрицание времени в том, что вы делаете, также обеспечивает связь между вашей внутренней и внешней целями, между бытием и деланием. Отрицая время, вы отрицаете эго. Что бы вы ни делали, вам все будет удаваться, потому что в центре вашего внимания оказывается само действие. И тогда оно становится каналом, через который сознание входит в этот мир. Это значит, что вы будете делать все качественно, даже если это самые простые действия, такие как перелистывание страниц в телефонном справочнике или хождение по комнате. Главная цель перелистывания страниц – это перелистывать страницы. Вторичная цель – найти номер телефона. Главная цель хождения по комнате – это пройти из одного конца комнаты в другой. Вторичная цель – взять там книгу. И в тот момент, когда вы берете ее в руки, это становится вашей главной целью. Возможно, вы помните об уже упоминавшемся здесь парадоксе времени. Все, что вы делаете, требует времени, но это всегда сейчас. Поэтому, хотя ваша внутренняя цель состоит в отрицании времени, ваша внешняя цель обязательно подразумевает будущее, и поэтому не может существовать без времени. Но внешняя цель всегда вторична. Каждый раз, когда вас охватывает беспокойство или вы впадаете в стресс, это знак того, что вами завладела внешняя цель, и вы потеряли из вида свою внутреннюю цель. Вы забыли, что ваше состояние сознания первично, а все остальное вторично. А не заставит ли меня такая жизнь отказаться от стремления достичь каких-либо вершин? Я боюсь, что всю оставшуюся жизнь я буду обречен заниматься мелочами, тем, что не имеет никакого значения. Я боюсь, что никогда не поднимусь выше посредственности и не посмею добиться большего успеха и реализовать свой потенциал. Великое берет начало в малом, если это малое уважают, и если о нем заботиться. На самом деле, жизнь любого человека состоит из мелочей. Величие – это умственная абстракция и любимая фантазия эго. Парадокс заключается в том, что в основе великого лежит почитание мелочей, из которых состоит настоящий момент, а не погоня за идеей величия. Настоящий момент всегда мал в том смысле, что он всегда прост, но при этом в нем есть величайшие силы. Как и атом, это одна из мельчайших вещей, однако какая в нем мощь? Только сонастроившись с настоящим моментом, вы получаете доступ к этой силе. Хотя, наверное, правильнее было бы сказать, что это она получает доступ к вам, а через вас к миру. Именно эту силу имел в виду Иисус, когда говорил: «Не я, но Отец внутри меня творит дела, и сам я ничего не могу сделать». Тревога, стресс и негативность отрезают вас от этой силы. Иллюзии вашей отделенности от силы, которая управляет Вселенной, возвращаются на прежнее место. Вы снова чувствуете, что вы один, что вы с чем-то боретесь или пытаетесь чего-то достичь. Но почему возникли тревога, стресс и негативность? Потому что вы отвернулись от настоящего момента. А почему вы это сделали? Вы решили, что есть что-то более важное. Вы забыли свою главную цель. Одна маленькая ошибка – ошибка восприятия порождает целый мир страдания. Настоящий момент открывает доступ к силе самой жизни, которую традиционно называют Богом. Стоит вам от него отвернуться, как Бог перестает быть реальностью в нашей жизни, и у вас остается только умственная концепция Бога, в которую одни верят, а другие нет. Даже вера в Бога – это лишь жалкая подмена живой реальности Бога, проявляющийся в каждый момент вашей жизни. Но разве полная гармония с настоящим моментом не подразумевает прекращение всякого движения? Разве существование какой-либо цели не есть временное нарушение этой гармонии с настоящим моментом и, возможно, восстановление ее на более высоком или сложном уровне после достижения цели? В моем представлении росток, пробивающийся через слой почвы, тоже не может быть в полной гармонии с настоящим моментом, потому что у него есть цель, он хочет стать большим деревом. Быть может, он сможет жить в гармонии с настоящим моментом, когда достигнет зрелости. Росток ничего не хочет, потому что он един с целым, и целое действует через него. Иисус сказал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Мы можем сказать, что целая жизнь хочет, чтобы росток стал деревом. Но сам росток не считает себя отделенным от жизни и поэтому ничего не хочет. Он находится в единстве с тем, чего хочет жизнь. Вот почему он не испытывает ни тревоги, ни стресса. И если ему суждено умереть раньше срока, он умирает легко. Он отдается смерти так же безоговорочно, как и жизни. Он чувствует, пусть и совсем смутно, свою укорененность в бытии, в единой жизни, вечной и бесформенной. Подобно даосским мудрецам древнего Китая, Иисус любит обращать наше внимание на природу, поскольку видит в ней действие той силы, с которой люди потеряли связь. Это творческая сила Вселенной. Иисус также говорит, что если Бог так красиво одевает простые цветы, то насколько же красивее Он оденет вас. Другими словами, если природа является прекрасным выражением эволюционного импульса Вселенной, то когда люди сонастроятся с направляющим его разумом, они смогут выразить этот импульс на более высоком и более чудесном уровне. Поэтому будьте верны жизни, оставаясь верными вашей внутренней цели. Когда вы становитесь присутствующим, а значит целым во всех своих действиях, они наполняются духовной силой. Возможно, поначалу в том, что вы делаете, не будет никаких заметных изменений. Изменится лишь как. Теперь ваша главная цель – позволить сознанию вливаться в то, что вы делаете. Вторичная же цель – это то, чего вы хотите достичь своим действием. Если раньше понятие цели всегда было связано с будущим, то теперь у вас есть более глубокая цель, которую можно найти лишь в настоящем путем отрицания времени. Когда вы встречаетесь с людьми на работе или в любом другом месте, направляйте на них все свое внимание. Вы теперь не столько личность, сколько поле осознанности, поле чуткого присутствия. Исходная причина взаимодействия с другим человеком, покупка или продажа чего-либо, запрос или предоставление информации и так далее, теперь становится вторичной. Главной целью взаимодействия становится возникающее между вами поле осознавания. Это пространство осознанности становится важнее того, о чем вы говорите, важнее физических или мысленных объектов. Человеческое бытие становится важнее вещей этого мира. Это не значит, что вы будете пренебрегать практическими делами. Напротив, когда измерение бытия признается, и таким образом становится для вас главным, любое действие разворачивается с большей легкостью и большей силой. Возникновение этого объединяющего поля осознавания между людьми – это самый существенный фактор во взаимоотношениях на новой Земле. Является ли понятие успеха всего лишь эгоической иллюзией? Как измерить истинный успех? Мир скажет вам, что успех – это достижение того, что вы задумали. Он скажет вам, что добиваться успеха – значит побеждать, и что признание или материальный достаток – важная составляющая любого успеха. На самом деле все вышеперечисленное или его часть обычно сопутствует успеху, но не являются им. Обычное понимание успеха связано с результатом ваших действий. Кто-то скажет, что успех – это следствие упорного труда и везения, или решимости и таланта, или просто умение оказаться в нужное время в нужном месте. Хотя все эти факторы могут стать решающими в достижении успеха, суть не в них. Мир никогда не скажет вам, потому что сам того не знает, что успешным нельзя стать. Им можно только быть. Не слушайте, когда безумный мир говорит вам, что успех – это не успешный настоящий момент, а что-то еще. А что такое успешный настоящий момент? Это когда в том, что вы делаете, есть ощущение качественности, даже если это самое простое действие. Качество подразумевает заботу и внимание, которое приходит вместе с осознанностью. Качество требует вашего присутствия. Предположим, что вы бизнесмен, и что после 2 лет напряжения и сильного стресса вам наконец удалось создать продукт или услугу, которые хорошо продаются и приносят доход. Успех ли это? В общепринятом смысле – да. В действительности же вы 2 года загрязнили свое тело и землю негативной энергией и делали несчастными себя и окружающих. При этом ваша негативность влияла на множество людей, с которыми вы даже не знакомы. Все подобные действия основаны на неосознанном предположении, что успех – это событие в будущем, и что цель оправдывает средства. Но цели и средства едины. И если средство не способствует человеческому счастью, то не принесет его и цель. Результат, который неотделим от ведущих к нему действий, уже несет на себе печать этих действий и будет создавать новые страдания. Это кармическое действие. Неосознанное увековечивание страданий. Как вы уже знаете, ваша второстепенная или внешняя цель принадлежит измерению времени, тогда как ваша главная цель неотделима от настоящего момента и поэтому требует отрицания времени. Как примирить эти цели? Через осознание того, что весь путь вашей жизни в конечном счете состоит из шага, который вы делаете сейчас. Всегда есть только один этот шаг, и поэтому вы фокусируете на нем все свое внимание. Это не значит, что вы не знаете, куда идете. Это значит только, что этот шаг для вас – главное, а его назначение и цель – второстепенны. И то, что вы найдете там, куда шли, зависит от качества данного шага. Это можно выразить иначе. То, что ждет вас в будущем, зависит от состояния вашего сознания в данный момент. Когда то, что вы делаете, пропитано безвременностью бытия, вот это и есть успех. Если ваше действие не наполнено бытием, если вы не присутствуете в происходящем, вы теряетесь во всем, что делаете. Вы также теряетесь в мыслях и в ваших реакциях на внешние события. Что именно вы имеете в виду, говоря «вы теряетесь в этом»? Суть того, кто вы есть, — это сознание. Когда сознание, вы, полностью отождествляется с мыслями и потому забывает о своей глубинной природе, оно теряет себя в мыслях. Когда оно отождествляется с умственно-эмоциональными образованиями, такими как желание и страх, главными мотивирующими силами эго, оно теряется в них. Сознание также теряет себя, когда отождествляется со своими действиями и реакциями на происходящее. Тогда каждая мысль, каждое желание или страх, каждое действие или реакция оказывается пропитана ложным самоощущением, которое не способно чувствовать простую радость бытия, и потому пытается заменить ее удовольствием, а иногда и болью. Это жизнь в забвении бытия. В этом состоянии забвения своей истинной сути любой успех – лишь приходящие иллюзии. Чего бы вы ни достигли, вы вскоре снова станете несчастным, или же вашим вниманием полностью завладеет новая проблема. Как мне перейти от осознания своей внутренней цели к пониманию того, что мне следует делать на внешнем плане? Внешние цели разных людей сильно отличаются друг от друга, и ни одна внешняя цель не вечна. Все они подвержены действию времени, и со временем одну цель заменяет другая. То, насколько преданность внутренней цели пробуждения меняет внешние обстоятельства вашей жизни, тоже очень индивидуально. У кого-то происходит внезапный или постепенный разрыв с прошлым. Работа, жизненная ситуация, отношения с любимым человеком – все глубочайшим образом преображается. Иногда изменения начинают происходить сами собой. Не вследствие долгого и мучительного процесса принятия решений, а потому что вы вдруг понимаете, вот что мне надо делать. Решение приходит, так сказать, в готовом виде, не через мысли, а путем осознавания. Однажды утром вы просыпаетесь, зная, что вам нужно делать. Некоторые после этого бросают безумную работу или порывают с безумной жизненной ситуацией. Так что прежде чем вы поймете, что для вас хорошо на внешнем плане, что действительно работает и согласуется с пробуждающимся сознанием, возможно, вам придется выяснить, что для вас нехорошо, что больше не работает или не согласуется с вашей внутренней целью. Неожиданно к вам могут прийти извне и всякие другие изменения. Случайная встреча открывает перед вами новые возможности, и в вашей жизни происходит какое-то развитие. Исчезает давнишнее препятствие или конфликт. Ваши друзья либо проходят это внутреннее преображение вместе с вами, либо вы постепенно от них отдаляетесь. Одни отношения прекращаются, другие углубляются. Вас могут уволить с работы, или же вы можете стать там зачинателем позитивных перемен. Муж или жена уходит от вас, либо вы переходите на новый уровень близости. Внешне некоторые перемены могут показаться негативными, но вскоре вы поймете, что в вашей жизни образуется пространство для чего-то нового. Какое-то время вы можете чувствовать неуверенность и неопределенность, Что мне делать? Так как эго больше не управляет вашей жизнью, психологическая потребность во внешней стабильности, которая, впрочем, все равно иллюзорна, уменьшается. Теперь вы можете жить в неопределенности и даже получать от нее удовольствие. Когда неопределенность становится для вас комфортной, в вашей жизни открываются безграничные возможности. Это значит, что страх уже не направляет ваши действия и не мешает вам совершать поступки, ведущие к переменам. Римский философ Тацит справедливо заметил, что стремление к безопасности стоит на пути любого великого и благородного начинания. Если неопределенность для вас неприемлема, она превращается в страх. Если же она абсолютно приемлема, то превращается в еще большую живость, бдительность и творческую энергию. Много лет назад, повинуясь сильному внутреннему импульсу, я оставил научную карьеру, которую мир мог бы счесть многообещающей, и шагнул в полную неопределенность. И спустя несколько лет из всего этого возникло мое новое воплощение в качестве духовного учителя. Много позже со мной снова случилось нечто подобное. Я вдруг ощутил импульс, побуждавший меня оставить свой дом в Англии и переехать на западное побережье Северной Америки. Я подчинился ему, хоть и не знаю причин его возникновения. Результатом этого нового шага в неопределенность стала книга «Живи сейчас», большая часть которой была написана в Калифорнии и Британской Колумбии, когда у меня не было своего дома. У меня также не было практически никаких доходов, я жил на сбережения, которые быстро таяли. Но все сложилось просто замечательно. Деньги кончились, когда я уже заканчивал писать книгу. Я купил лотерейный билет и выиграл $1000, что позволило мне продержаться еще месяц. Не всем, однако, придется столкнуться с резкими изменениями во внешних обстоятельствах. Другой конец спектра представлен людьми, которые остаются там же, где и были, и продолжают делать то же, что и делали. Для них меняется только как, а не что. И дело здесь не в страхе или инерции. Просто то, что они делают, является отличным средством для привнесения в этот мир сознания, и ему этого вполне достаточно. Такие люди тоже способствуют возникновению новой Земли. Но разве так не должно быть со всеми? Если достижение внутренней цели – это единство с настоящим моментом, то почему вообще может возникать потребность сменить работу или изменить обстоятельства жизни? Когда вы едины с тем, что есть, это не значит, что вы перестаете что-то менять или теряете способность действовать. Однако мотивация к действию рождается на более глубоком уровне, а не из эгоического желания или страха. Внутренняя сонастроенность с настоящим моментом открывает ваше сознание и приводит его в согласие с целым, неотъемлемой частью которого является настоящий момент. И тогда целая вся совокупность жизни действует через вас. Что вы подразумеваете под целым? С одной стороны, целое включает в себя все, что существует. Это мир или космос. Но все существующее, от микробов до людей и галактик, в действительности не отдельные вещи или сущности, а часть взаимосвязанных многомерных процессов. Есть две причины, почему мы не видим этого единства, а видим все по отдельности. Одна из них – восприятие, сводящее реальность к тому, что доступно нам в узком диапазоне наших органов чувств, того, что мы можем видеть, слышать, обонять, чувствовать на вкус и на ощупь. Но когда наше восприятие свободно от интерпретации и навешивания мысленных ярлыков, то есть когда мы не дополняем его мыслями, мы все-таки можем почувствовать под тем, что воспринимается нами как отдельные мысли, более глубокую и тесную связь. Другой, более серьезной причиной иллюзии разделенности является навязчивое мышление. Ведь когда мы оказываемся во власти непрерывного потока навязчивых мыслей, Вселенная распадается для нас на части, и мы теряем способность чувствовать взаимосвязанность всего сущего. Мышление рассекает реальность на безжизненные фрагменты. Результатом такого фрагментарного восприятия действительности становятся крайне неразумные и разрушительные действия. Но есть еще более глубокий уровень целого, чем взаимосвязанность всего, что существует. На этом более глубоком уровне все вещи – суть одно. Это источник, непроявленная единая жизнь. Это вневременный разум, который проявляет себя, как разворачивающаяся во времени Вселенная. Целое состоит из существования и бытия, из проявленного и непроявленного, из мира и Бога. Поэтому, когда вы сонастраиваетесь с целым, вы становитесь сознательной частью взаимосвязанности целого и его цели, проявления сознания в этом мире. И тогда благоприятные спонтанные события, случайные встречи, совпадения и синхронные события происходят куда чаще. Карл Юнг назвал синхронность непричинным связующим принципом. Это означает, что причинная связь между синхронными явлениями на нашем поверхностном уровне реальности отсутствует. Синхронность – это внешнее проявление разума, лежащего в основе мира видимых форм и глубинной взаимосвязанности, недоступны нашему уму. Но мы можем быть осознанными участниками процесса развертывания этого разума и расцвета сознания. Природа существует в состоянии бессознательного единства с целым. Вот почему, например, почти ни одно животное не погибло во время катастрофического цунами в 2004 году. Связь животных с совокупностью всего сущего сильнее, чем у людей. Поэтому они почувствовали приближение цунами задолго до того, как его можно было увидеть или услышать. И у них было время уйти на более высокие места. Но, возможно, даже это объяснение пытается представить все лишь с позиции человека. Возможно, животные просто стали перемещаться на более высокие места. Делать это из-за того, именно так ум рассекает реальность, в то время как природа пребывает в неосознанном единстве с целым. Наша цель и судьба – привносить в этот мир новые измерения, живя в осознанном единстве с целым и в осознанном согласии с вселенским разумом. Может ли целое использовать человеческий ум для создания вещей и ситуаций, согласующихся с его целью? Да. Всегда, когда вы чувствуете вдохновение, что переводится как «в духе», и энтузиазм, что означает «в Боге», происходит творческое усиление действия, намного превосходящее возможности обычного человека.